Сегодня мы с вами прогуляемся по очень интересному месту Москвы, которое, наверное, уже становится историческим, по Новому Арбату. Новый Арбат, так сейчас называется проспект Калинина, в свою очередь названный в честь руководителя советского государства официального Михаила Ивановича Калинина, был создан в 1960-х годах, но планы по реализации этого проспекта уходят еще в 30-е годы. Дело в том, что после революции столицу перенесли в Москву из Петербурга. Тогда как на самом деле Москва еще в меньшей мере приспособлена под столичный город, чем Петербург. Потому что столичный город в условиях 20 века – это возрастание нагрузки и автомобильные, уже автомобили вошли, что называется, в ход и в моду, и увеличение численности населения при свойственной централизации для нашего Отечества. И даже Петербург для этой цели подходил больше, чем Москва. Но Москва оставалась городом, утратившим свой полноценный столичный статус еще в самом начале 18 века. И, по сути, это был средневековый город. Да, он вырос где-то до 1 200 000 человек к эпохе революции. Но в советское время планировалось, что город где-то будет 4 миллиона. То есть вот до войны, при Сталине, согласно генплану 1935 года, такая численность населения. И планировалось, что Москва будет перестраиваться, в частности, будут пробиты от центра, из Кремля, большие вылетные магистрали, чтобы можно было перемещаться спокойно в более отдаленные районы. Ну, одна из этих магистралей была проложена в 30-е годы, это знаменитая улица Горького, ныне Тверская, с в основном уничтожением исторической застройки, некоторые здания передвинули, и планировались другие. В частности, планировалось полностью изменить улицу Покровка, которая идет к стадиону Сталина, имени Сталина в Измайлово, соответственно, изменить западное направление. На западном направлении хотелось бы остановиться особо, потому что это вектор, который идет к правительственным резиденциям и дачам. И ездить через узкий Арбат, который практически контролировали, перекрывали к тому времени под окнами домов, было и некомфортно, и небезопасно, и к тому же достаточно медленно. И поэтому, в общем-то, считалось, что необходимо построить новый современный проспект, который назвать то ли Новым Арбатом, то ли проспект Конституции. В общем, в 1935 году такой проект был подготовлен, но реализовать его не успели, большие затраты. Потом началась война, после войны восстановление хозяйства, и этот проект завис, хотя его необходимость остро ощущалась, роль бюрократии увеличилась. Соответственно, хотелось быстро, спокойно, стремительно доезжать и безопасно до своих резиденций. К тому же в направлении Нового Арбата располагалась Киевский вокзал. Основные связи в тот период с Европой шли именно через этот вокзал. Так что она должна была быть еще и, соответственно, представительной. Ну, радикальные изменения произошли под влиянием деятельности небезызвестного Никиты Сергеевича Хрущева, а точнее после его эпохальной поездки в Соединенные Штаты Америки в сентябре 1959 года, где он пробыл 12 дней и поехал по личному приглашению президента Эйзенхауэра вместе со всей своей семьей. Надо сказать, что до этого визита ни один советский лидер не посещал Америку. Ну, собственно говоря, американцы тоже к нам не приезжали, если не считать визит в Крым Рузвельта. Дело в том, что, ну, во-первых, расстояния большие, не было самолета, на котором лететь нам, собственно, это было и небезопасно, и потом логово империалистического, что называется, противника классового. Поэтому встречались, договаривались, как делал Сталин, но без особой огласки и где-то на территории третьих стран. Хрущева пригласили, исходя из того, что надо было урегулировать берлинский вопрос. Ну, его не урегулировали. В этом плане достижения визита особого не было. Но само появление Хрущева с семьей и пребывание его в Америке в эпохальный период, потому что Советский Союз запустил спутник. И, в общем-то, Хрущеву было с чем ехать в Америку, с какими достижениями. Он, в общем-то, произвел очень такое, я бы сказал, большое впечатление. Причем и Хрущев в Америке произвел впечатление на простых американцев. И Америка произвела неизгладимое впечатление на Хрущева. Соответственно, исторические американцы всегда, как технологическая цивилизация, считали, что они, ну, по крайней мере, в 20 веке непревзойденные. Самые лучшие машины американские, самые мощные самолеты американские. И вот взлетает спутник, соответственно, и все замечательно. Лежит где-нибудь на пляже американец, уже наступают сумерки, любуются звездами там в Калифорнии или во Флориде. И вдруг видит, что одна звездочка мерцает как-то. Ну, сперва это приятно, спутник, а потом ему в голову закрадывается мысль, что летит-то он над территорией Америки. А если эта ракета русская прилетит вместо этой мерцающей звездочки? Американцы ведь привыкли считать себя неуязвимыми. Соответственно, да, как бы они утрачивают чувство комфорта. И оказывается, что вдруг Россия, которую они считали страной технически отсталой, которые помогали во время ленд-лиза, которые строили заводы в 30-х годах, она вдруг их обошла. Это был шок. Когда Хрущев прилетел на советском самолете Ту-114, это был переработанный глубоко бомбардировщик Ту-95, американцы тоже с огромным рвением стали смотреть на этот самолет, выстраивались очереди огромные. Это был двухпалубный лайнер, самый большой пассажирский самолет в мире. Но они догадывались также, что это бомбардировщик, то есть он может дотянуть до Америки совершенно спокойно. Ну, так что Хрущев как бы представительствовал и демонстрировал определенные возможности Советского Союза. В свою очередь, американцы тоже старались Хрущеву показать Америку. За 12 дней они его основательно повозили и на западные побережья, и по центральной части Америки, где он встречался с фермерами своими любимыми и беседовал по вопросам сельского хозяйства. И Хрущеву вникал в основном в практическую сторону вопросов, практика бытовую. Отсюда, кстати, пошла кукуруза, отсюда и химчистки американки, так называемые, и камеры хранения, и многие другие вещи, потому что он, в общем-то, на эту бытовую сторону хорошо, в общем-то, активно реагировал, он интересовался преимущественно, ну вот, по крайней мере, внешне этими вопросами. И в том числе Хрущев остался под впечатлением от американских небоскребов, потому что все, кто приезжал в Америку, они сразу сталкивались с этим явлением. В других странах их еще было мало или вообще не было даже в развитых, а в Америке очень даже много, особенно в Нью-Йорке. Ну и Хрущев увидел, что американцы строят небоскребы иначе, чем это было в Советском Союзе во времена Сталина, сталинские высотки. Это уже технология, которую они строили, только очень высокие здания, тоже американская технология на основании металла, стального каркаса. Вот. А в основном у них подход другой, господствует стиль модернизм, и возводят из железобетона, из монолита, причем делают быстро, качественно и сравнительно недорого, без излишеств. То есть для американцев построить 100-метровый небоскреб, в общем-то, как нечего делать. Это у них уже было массовое домостроение тогда, в 50-е годы, вот на этом уровне. И одновременно Хрущев понял, что это прекрасная возможность сэкономить, потому что в России архитектура до войны развивалась более-менее в международном тренде. Мы прошли и конструктивизм, и ар-деко был у нас стиль. Но после войны произошло резкое изменение, и начал развиваться сталинский ампир, который, в общем-то, никак не отражал магистральную линию развития европейской, американской, западной архитектуры. Соответственно, высотки именно вот этот стиль сталинского ампира. И в Европе после войны утвердился модернизм. Вообще все войны способствуют как бы в основном облегчению архитектуры, экономии, упрощению архитектуры. Война 12-го года, это возникает русский ампир вместо екатерининского классицизма. Соответственно, после Семилетней войны на смену барокко приходит классицизм. И то же самое было после Первой мировой войны. И, соответственно, модернизм. Стиль более дешевый, более доступный. Вот, собственно, здесь вот части и корни хрущевского массового домостроения. Потому что это не просто стремление сделать дом из блоков, из панелей, а это стремление сэкономить на декоре. То есть сталинские дома, они имеют тяжелые декоры, и он затратный на самом деле. А здесь Хрущев увидел, что можно пойти другим путем. И, соответственно, он прорабатывает идею строительства в Москве целой серии небоскребов, которые образуют вылетную магистраль, имеющую очень важное, можно сказать, даже идеологическое значение. То есть идея была какая? Что это связующая магистраль Кремля с Москвой-рекой и там, соответственно, с правительственными кварталами дальше, но она символизирует успехи Советского Союза, она символизирует прорыв в будущее, определенный полет, шла уже космическая эра. И, в общем-то, в этих целях магистраль должна была быть ультрасовременной, передовой. И где-то в самом начале 60-х годов, 61-й, 62-й, начинается постепенное строительство. Сперва делают магистраль саму, а потом возводят высотные дома. Собственно, сама магистраль интересна тем, что под ней лежит другая магистраль, по которой завозят грузы. То есть магазины, вот когда идешь по Новому Арбату, там нет грузовиков. Хотя при таком количестве магазинов различных, там должны стоять столпотворения. То есть все грузовые разъезды, переезды убрали под землю. Это для начала 60-х годов очень интересное решение. И хотели тоже спустить ниже уровня земли саму трассу. Но, учитывая, что эта трасса правительственная, позже решили от этого плана отказаться. Соответственно, какая была идея? Считалось, что нужно сделать проспект для москвичей, чтобы светлое коммунистическое будущее уже было, в общем-то, рядом, это подчеркивал проспект, с максимальными удобствами, максимальными магазинами, с определенными зонами отдыха, с кинотеатром. То есть, если раньше делался так только какой-то там правительственный дом, да, жилой дом-комплекс откуда пошел, то теперь это целый проспект. Конечно, людей планировалось расселить тоже заслуженных, причем и та, и другая сторона проспекта должны были быть жилыми. Но проблема состояла в том, что было покушение на Кеннеди, которое наделало очень много шума в мире, к сожалению, успешное. И решили, что жилыми должны быть только 5 высоток, которые стоят торцом к проспекту. Ну, чтобы простреливаться не мог проспект. А вот дома, которые стоят напротив, так называемые дома-книжки, они не должны быть жилыми, потому что они как раз фиксируют перспективу проспекта, и это очень, в общем-то, неудобно с точки зрения обеспечения безопасности. А магистраль-то правительственная, а здания высокие. Кстати, концепция, совершенно отличающаяся от сталинской застройки, в основе которой была ренессансная идеология, да, что улица – это как бы комната, пространство, а дома – это стены комнаты. И вот дома должны быть плоскими, они должны быть красивые, они должны быть с украшениями. Вот как вы украшаете зал, вот так же и улица. Здесь наоборот, дома развернуты торцом, чтобы было меньше шума, располагаются более свободно. В основу, кстати, планировки проспекта в значительной части легла застройка Кубы, Гаваны. Там американцы построили ряд интересных небоскребов, и одно из зданий, самый большой небоскреб, напоминал слегка развернутую книгу. И вот эта идея, но в более такой явно выраженной форме, легла в основу строительства четырех домов-книжек, которые стоят по левой стороне, они именно административные. Первоначально планировалось, кстати, что они будут не просто жилыми, а что это будут дома со всеми мыслимыми и немыслимыми удобствами, что на крыше второго этажа будет сад, там их соединяет общий стилобат, такое пространство, где магазины сейчас длины 850 метров, ну, на всю длину проспекта практически почти. И можно будет спуститься, пообедать в ресторане прямо из квартиры на лифте, или тебе принесут сервис такой, да, в квартиру, или отдохнуть на крыше среди зелени. Но потом в целях безопасности это все, конечно, убрали, формализовали. Но, тем не менее, в этих зданиях разместились министерства, несколько министерств. Часто возникает вопрос, а почему форма книжек как раз? Ну, дело в том, что эстетика этих этой архитектуры, а это была новая архитектура, модернизм. И еще у нас была не совсем отработанная на самом деле. Ну, собственно говоря, брали за основу, изменяли и строили. А технические возможности были не такие уж и большие. И сейчас можно строить все, что угодно. Хотя башня знаменитая Лахта-центр в Петербурге, да, там вьющийся практически. А тогда изыск был небольшой, или цилиндр, или трилистник. Вот, остановились на варианте книги, как, в общем-то, таком наиболее, наверное, подходящем. Но есть и еще одна версия, которая носит несколько мистический характер. Дело в том, что когда планировался этот проспект, было намерение сделать не 4 дома-книжки, а 5. Ну, соответственно, это пятикнижие, характерная такая деталь иудейской культуры. Когда принесли Суслову, а магистраль все-таки была идеологическая, да, это была, ну, практически одна из основных магистралей, ведущая к Кремлю, символизирующая успехи Советского Союза, то Суслов сказал: вы что, говорит, не понимаете, насколько это говорящий образ, и сократили число этих домов книжек до 4. Хотя, например, я не до конца представляю себе, там, в общем-то, и 4 еле-еле уместились. Вот поэтому 5 книжек, если это именно такие дома, ставить там достаточно сложно. Но архитекторы на этом не остановились. 4 книжки возвели, а как же быть с 5-й? А 5-й стало здание СЭФ, построенное теми же архитекторами под руководством Пасохина. Михаил Пасохин был главным архитектором Москвы в то время. И здание СЭФ, которое построено на более раннем отрезке проспекта, идущим к уже Москве-реке после Садового кольца, тоже построено в виде книжки. На самом деле это трилистник, но очень явно выражена книга. Победили 2 проекта, наш и ГДР, устраивали конкурс среди стран СЭФ, вот, но выбрали здесь наш. Ну, получилось, что здание стоит как бы в отдалении, напрямую с Пятикнижием это уже не ассоциируется, но фактически получается, что это Пятикнижие все-таки книг 5. Ну вот на СЭФ то ли не обратили внимания, то ли решили, что это уже, в общем-то, не будет играть никакой особой роли, потому что сразу непосредственно это не читается. Но получилась вот такая вот интересная вещь. Так что книг, в общем-то, 5 на самом деле. Мистический такой характер, идеологический. В архитектуре вообще такой язык принят, он достаточно характерен. Ну, как можно оценить этот проект проспекта, его реализацию? С точки зрения решений своего, это, конечно, было выдающееся достижение для того времени, потому что это был новый этап и архитектуры, и строительной техники. И, кстати, закончили строить уже только в 1967 году примерно. Хрущев уже тогда не управлял государством. С точки зрения удобства, ну, там разместились очень многие знаковые магазины. В домах, кстати, квартиры, ну, как бы сказать, по хрущевскому времени это были квартиры хорошие. Трешка, например, трехкомнатная, 75 примерно квадратных метров без балкона. Вот, то есть Хрущев упростил, сократил нормы жилья. Меньше стали квартиры, чем при Сталине. Ну, считал, что это как бы жилье по первой категории, ну, для заслуженных людей. Ну, по сравнению с обычными хрущевками, конечно, это достаточно хорошее жилье. Безусловно, их качественно построенное. Так что проспект на самом деле в архитектурном плане, в технологическом плане, он достаточно интересен. Но проблема в том, что он практически никак не вписывается в московскую архитектуру. Если высотки Сталина, они организовывали среду и были сделаны, исходя из традиции московской архитектуры, просто Москва росла и потребовались новые высотные доминанты, и их попытались вписать, то этот проспект, он чужеродный, и недаром Юрий Нагибин сказал, что это, говорит, вставная челюсть Москвы, намекая, наверное, на брежневскую геронтократию. Таким образом, ну, к сожалению, он никак не связан с архитектурой. То есть он чужеродным телом рассматривается, причем достаточно высотным. Другая сторона вопроса, что под снос, когда его строили, попало очень много выдающихся и интересных московских памятников, мест, роскошных особняков. Особенно собачья площадка пострадала, причем там и Пушкин был, и многие другие великие выдающиеся деятели русской культуры. Даже мать Ленина жила в доме, который принадлежал Хомяковым, известный дворянский род. Вот именно как раз славянофил Хомяков в доме этом и жил. Хотели отстоять это, даже исходя из того, что там мать Ленина, но потом посчитали, что слишком дорого передвигать дом, он небольшой, Париж не стоит мессы. В общем, проще было снести. И получилось, что огромная часть Москвы была полностью, ну, как бы уничтожена. И когда идешь по Новому Арбату, видишь торцы домов, которые просто замаскировали, спрятали, замаскировали, чтобы их не видели. Но это вот как раз старинная застройка, она осталась. Так что отношение к проспекту двойственное, но, тем не менее, это памятник, памятник эпохи. Это выдающееся достижение советской архитектуры, технологии, которая выдвинула, можно сказать, строительную отрасль на новый уровень. Ну и сама идея проспекта уходящего в будущее, проспекта, который, в общем-то, открыт так или иначе для всех людей. Все могли пользоваться магазинами, кинотеатрами на этом проспекте. То есть он создавал такую определенную среду. И это, конечно, веяние таких относительно демократических 60-х годов. Вот такая противоречивая картина. Памятником этой эпохи станется проспект, именуемый Новым Арбатом.